Свобода. В эфире 587 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Мировой баскетбол прощается с Японией.
Оценки Сергея Панова, Сергея Тараканова и Сергея Кущенко.
Нина Петрова и Владимир Баранов.
Детям нужны бассейны и тренеры.
Новичок Иван Саенко и сторожил Алексей Смертин.
Впечатление о работе сборной.
Бусхидинг, начиная, продолжает.
А Вячеслав Колосков продолжает, не начав.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Футбол. В субботу на зеленых полях Старого Света прошли 19 матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года. Громких сенсаций не произошло, неожиданной стала лишь домашняя ничья действующих чемпионов мира итальянцев с литовцами 1-1. В той же группе «Б» сборная Шотландии на своем поле разгромила команду Фарерских островов 6-0, грузины дома уступили французам 0-3. Результаты остальных встреч. Группа «А» – Сербия-Азербайджан 1-0, Польша-Финляндия 1-3. Группа «С» – Мальта-Босния и Герцеговина 2-5, Венгрия-Норвегия 1-4, Молдавия-Греция 0-1. Группа «Д» – Чехия-Уэльс 2-1, Словакия-Кипр 6-1, Германия-Ирландия 1-0. Группа «Е» – Англия-Андорра 5-0, Эстония-Израиль 0-1. Группа «Ф» – Северная Ирландия, Исландия 0-3, Латвия, Швеция 0-1, Испания, Лихтенштейн 4-0. Группа «Ж» – Белоруссия, Албания 2-2, Люксембург, Нидерланды 0-1, Румыния, Болгария 2-2. Сборная России, выступающая в группе «Е», свой первый матч проведет 6 сентября с хорватской командой. Сборная Бразилии стала бронзовым призером чемпионата мира среди женщин до 20 лет, проходящего в Москве. После того, как основное время матча Бразилия-США завершилось в ничью 0-0, представительницы Южной Америки были точнее в серии пенальти 6-5. В финале будут играть команды Корейской Народно-Демократической Республики и Китая. Баскетбол. В Японии завершился чемпионат мира среди мужских команд. В финальном матче испанцы разгромили греков 70-47. Также в последний день соревнований состоялась игра за 7-е место, в которой литовцы оказались сильнее соперников из Германии 77-62. Днем ранее сборная США выиграла бронзовые медали, победив в утешительном финале аргентинскую команду 96-81. В матче за 5-е место сборная Турции обыграла команду Франции 64-56.
Итак, в Японии завершился чемпионат мира по баскетболу. Результаты вы уже знаете. А наш корреспондент Елена Приходько, подводя итоги турнира, побеседовала с известными специалистами.
Еще до старта чемпионата мира многие болельщики, да и специалисты прогнозировали, что в финале встретятся олимпийские чемпионы, аргентинцы и команда «Мечта», состоящая из игроков лучшей лиги в мире. Аргентина и США действительно не избежали очной встречи. Только вот разыграли они не золото, а бронзу мирового первенства. Виновниками того, что очередная команда «Мечта» значительно более сильная по сравнению с составом прошлых лет, в очередной раз осталась без высших наград, стала сборная Греции. Американские СМИ уже который день пестрят броскими заголовками и яркими цитатами, смысл которых сводится ко всеобщему недоумению. Как греки, в составе которых нет ни одного игрока из НБА, смогли не то что обыграть американцев, а практически растоптать их, сначала отыграв 12-очковый гандикап, а затем, уйдя в столь же солидный отрыв, ни на миг не позволить усомниться в том, что им удастся сохранить безопасную дистанцию. При этом все специалисты полагали, что сыны и лады будут играть от защиты, вязкой и труднопроходимой, заставляя соперника больше атаковать периметра. Каково же было удивление, когда греки не только не пытались заморозить игру с помощью оборонительных действий, но напротив взвинтили темп, стараясь, казалось, перебегать физически более сильных оппонентов. Экс-капитан ЦСКА, завершивший в этом году свою спортивную карьеру, Сергей Панов еще накануне полуфинальных матчей призвал не скидывать со счетов греческую команду.
Я думаю, что у греков хорошая команда, у них большой плюс в том, что они сыграны. Плюс, наверное, мотивация. Команда почувствовала вкус побед. Сейчас они будут стремиться доказать, что они не команда однодневка, которые были на чемпионате мира в Сербии.
В то же время, еще до начала группового турнира, олимпийский чемпион Сергей Тараканов предположил, что обыграть США за счет скорости не получится. А ведь именно за счет этого отчасти и победили греки.
Должна четкая тренерская концепция. Бесполезно, наверное, играть в абсолютно быстрый и такой агрессивный баскетбол. Соревноваться с ними в атлетизме. Нет ни одной команды в мире, которые могут Дуэйн Уэйду или Леброн Джеймсу противостоять в атлетизме, потому что это действительно феноменальные атлеты. И одно из главных преимуществ – то, как они играют, то, что они могут, конечно, физической мощью своей, атлетизмом задавить любых. Ну и, конечно, психологический фактор, который все-таки на многих игроков из Европы давит.
Как и Сергей Панов, оказался по-своему прав и Сергей Тараканов. Сборной США нанесен очередной удар по самолюбию. Уж сколько раз американская команда обжигалась на недооценке соперников. Но и на сей раз, несмотря на видимое усиление состава, в Японию опять приехала неподготовленная команда. Тренер сборной Майк Крыжижевский после проигранного полуфинала признал, что надо лучше изучить международный баскетбол. Это подтвердили и его послематчевые комментарии, когда большинство ведущих игроков различных сборных он называл по номерам на майках, видимо, не помня их фамилии, что уже о многом говорит. Травма лидера испанской сборной по Гасоля, полученная им в матче с Аргентиной, казалось, уменьшила шанс команды в борьбе за золото чемпионата. Остаться без лидера и противостоять вдохновленным грекам, по мнению многих, было нереально. Но, с другой стороны, стоило задаться вопросом, как прожили греки 2 дня после триумфальной победы над американцами и в каком, прежде всего, психологическом состоянии подошли к решающему матчу. Увы, опасения подтвердились. Греки перегорели. Увы же, говорю, потому что в финале хотелось увидеть борьбу 2 лучших сборных мира, а не 20-очковый разрыв, как в матчах четвертьфинального раунда. Греки вышли на площадку совершенно опустошенными, без сил на очередные сверхпереживания. А ведь именно эмоции, или, как часто говорят, кураж, помогли им в полуфинале. Теодорос Папалукас, ставший лидером команды в пятницу, тогда он раздал своим партнерам 12 голевых передач, в воскресенье был бледной тенью самого себя. Другое дело игроки сборной Испании. И тут травма по Гасоле, наверное, даже сыграла положительную роль, сплотив команду, заставив каждого игрока играть не только за себя, но и за того парня. Результат все поклонники баскетбола увидели уже после первой половины встречи. Плюс 20 у сборной Испании и никаких перспектив у сборной Греции. Президент баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Кущенко, так же, как и все руководство московского «Динамо», переживал за москвичей-греков, что не помешало ему отдать должное игре испанцев.
Европейский финал чемпионата мира – это показатель, несомненно, выросшего европейского баскетбола. Несомненно, лидеры команд, которые являются лидерами в лучшей лиге в НБА, вокруг них строится структура, скелет команды. Испанская команда, собственно говоря, как можно параллель провести с ЦСКА, которая, потеряв ключевого игрока, сыграла, собственно говоря, еще более командный баскетбол. Ну и, несомненно, думаю, что первые в 2 четвертях греческий тренер, конечно, проспал сильнейший рывок. В финальных матчах такие рывки упускать нельзя. Нужно пытаться всеми правдами и неправдами остановить.
То есть, получается, перегорели не только игроки?
Я думаю, и тренер тоже. Испания играла без какого-либо давления. Ну, кто бы их уколол, если бы они даже и проиграли, потеряв ключевого игрока. Вот что, собственно говоря, не давлело над испанцами. Мое ощущение, что все-таки, сбившись на индивидуал, и не идет игра у лидеров, тем не менее не пытается, передергивает их недолго и снова пытается запустить в игру. Вот что не было раньше у Янакиса это. Но тем не менее испанцы знают хорошо характер греков. Именно игровой характер. То есть там проигрывать 14 выигрывать у американцев. Понятно, что поведя 15, испанцы перестроили игру в финале. Стали сохранять Гарбахосу, идеально сыгравшего Навара, который просто, ему нельзя было давать там 2-й, 3-й бросок, забивать свободно. Концентрация была потеряна.
Размышлениями о завершившемся чемпионате мира по баскетболу в беседах с Еленой Приходько делились Сергей Панов Сергей Тараканов и Сергей Кущенко.
А ватерпольные сборные собрались в Белграде, чтобы определить чемпиона и призеров первенства Европы. Рассказывает наш коллега, обозреватель сербской газеты «Политика» Иван Цветкович.
С 1 по 10 сентября Белград – столица европейского водного пола. Когда удостоен того, был в столице Сербии Черногории. Но теперь европейский чемпионат проходит в столице Сербии, так как Черногория стала самостоятельным государством. 21 августа Международная федерация плавания ФИНА приняла отдельно Сербию и Черногорию в свои члены. Этим путем сразу пошла и Лига европейского плавания ЛЕН. И накануне самого чемпионата звание чемпиона Европы будет защищать не Сербия и Черногория, а Сербия. Несмотря на то, что в этой сборной нет игроков из Черногории, она очень хорошо проявила себя в начале соревнования. В первом туре выиграла у России 13-6. Уверенно проявили себя и венгры. Но сюрпризы уже есть. Итальянцы выиграли у хорватов, но потом проиграли немцам. Все-таки еще все впереди. Сборные по итогам жеребьевки попали в две группы. В одной Сербия, Россия, Испания, Голландия, Словакия, Румыния. А во второй Венгрия, Греция, Италия, Хорватия, Германия и Словения. Первое место в группе приносит путевку в полуфинал, пока сборным, занявшим второе и третье место, придется побороться в четвертьфинале. 2 по 9 числа проходит и 11-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин. Сборная Сербии здесь попала только на права хозяев с Испанией, Голландией и Венгрией. Во второй группе Россия, Италия, Германия и Греция. 27-му чемпионату Европы по водному поло в Белграде уделено большое внимание. Жеребьевка весной состоялась на улице князя Михаила, считавшейся белградским Арбатом. Торжественное открытие самого чемпионата 31 августа тоже было необыкновенным. Оно состоялось у стен древней белградской крепости Калимегдан на берегу Дуная. После художественной программы, совместившей и балет, и рэп-музыку, чемпионат открыл сам президент Сербии Борис Тадич. Главное состязание, мужской чемпионат, проходит в самом центре города. На летнем бассейне Ташмайдан построена на лесах металлическая монтажная трибуна, рассчитана на 2000 зрителей, и таким образом вместимость выросла до 6000 зрителей. Дам принимает тоже летний бассейн «Баница», дом лучшего не только сербского, а югославского спортивного коллектива ватерполоклуба «Партизан», шестикратного чемпиона Европы, практически полностью реконструированный. Билеты достаточно дороги для обычного белградца. Самый дорогой комплект на весь чемпионат стоит примерно 83,5 долларов. Билетов на четвертьфиналь, полуфинал и финал мужского чемпионата в продаже нет. Теперь интерес привлекают только матчи сборных хозяев, которые выступают только вечером в конце программы. Организаторы не справились с аккредитациями. Они недооценили это дело, и не только журналистам, а даже и высокопоставленным функционерам Европейской Федерации Плавания, как, например, главе комитета по водному поло Халуку Тойгарли из Турции, пришлось подождать в очереди.
О первых турах проходящего в Белграде чемпионата Европы по водному поло рассказывал с места событий наш коллега, сербский журналист Иван Цветкович.
С размышлениями авторов книги «Обучение детей плаванию в раннем возрасте», многократной чемпионки СССР и Европы в комплексном плавании Нины Петровой и детского тренера-энтузиаста Владимира Баранова мы знакомили вас в двух предыдущих выпусках прессинга. И вот заключительная часть беседы с нашими гостями.
Сейчас так структура нашего спорта построена, что никто никому не подчиняется, никто никем не руководит, отдельными какими-то кусками все работают. И дела никому до результата вообще абсолютно никакого нет.
Да нет, но самое главное, что результат, я считаю, должен быть в том, чтобы дети занимались плаванием. Вот это самый главный результат. Чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься, если у него есть желание, заниматься плаванием. Вот тогда из этих детей, занимающихся, выйдут звезды, которые смогут там где-то показать результаты на уровне мировых рекордов. А так, когда какие-то единицы только у нас попадают, то, конечно, ничего не будет. Ну, а потом посмотрите, вот отношение к тренерам. Говорят, все, не хватает специалистов. Вот выплыла там девочка откуда-то из Сибири, которая на мировом первенстве, да, заняла там первое место на 800 вольный. И где ее тренер? Я уже где-то читала в газете, она уже тренируется у Шевелева или у кого-то.
У Шевелева, да. А где тренер? Прилукова, да.
Он же подготовил ее. Это не специалист, они считают. Он подготовил ее на уровень мировых достижений. И у нас специалистов не хватает. Вот непонятное отношение такое. Почему ее, значит, забрали, она нужна, а тренер не нужен? Нет, его надо использовать. Наверное, ему надо создать условия, чтобы он мог работать, чтобы он мог подготовить не одну эту Иваненко, а чтобы у него было 10 человек таких.
Но
вот в чем речь.
Давай опустимся, потому что это спорт высших достижений. А
вернемся, да, внизу то же самое.
Вернемся к нам. Вот девочка плавает, Настя Скорописова, да, у тренера такой Тюканкин есть, Митина, вот, в детской спортивной школе. Значит, она уже побывала у всех тренеров, которые в этой спортивной школе. Отец недоволен, отец немножко разбирается. Он тогда им сказал, я буду сам тренировать свою дочь. И сейчас он ее тренирует, его допускает на трибуну, он с трибуны руководит тренировочным процессом своей дочери. Она лучше всех в этой школе, в своей возрастной категории, и даже те дети, которые постарше ее, она их на голову выше. Она на первенстве Москвы первые места занимает. На первенстве России со своей возрастной категории была что-то 10 или 11. Это отец, не профессионал, руководит тренировочным процессом своей дочери. О чем тут можно говорить?
Да, потом, конечно, заинтересованности у тренера нет. Если вот он довел ее, эту девочку, считайте, до мирового уровня, и тут же у него забрали, и он что, сначала все должен начинать? Какой смысл тогда работать?
И вот
у нас вот тоже, мы готовим, уходят они в эту самую, потому что уже просто по размерам они не вмещаются, дети в наш бассейн. Они делают два грибка, и нужно делать поворот. Вот у нас в этом году двое было таких, которые уже, ну все уже, выросли, некуда. На первенство Москвы даже мы их возили.
Так они выступали на первенство Москвы.
Неплохо выступали.
На первенство Эс-Дюшор такая в Измайлове есть, экспериментальная детская спортивная школа. Они на всех дистанциях вошли в пятерку, там где награждают. В их возрастной категории от 150 до 200 человек. Они в пятерку все вошли из лягушатника.
Да, из 7 метров.
Из 7 метров мы. А они тренируются в детской спортивной школе. Они в пятерку с грамотами. У нас эти грамоты есть, эти ребята. Вот сейчас мы их отдали, да? Отдали в это в Митино. На 100%, я уверен, не 99, на 100. Что одного вот уже скоро отчислят, да? Второй какой-то посильнее, он продержится. Потому что не занимаются техникой они. Дают объемы, но этого же мало. Нужна техника, нужна работа с детьми. И ни в коем случае не кричать на детей. Там есть один тренер, лыжник, не буду про него говорить, так как он кричит на весь бассейн, на детей, как он их обзывает. Ну что это?
Ну так и что в итоге мы к чему приходим? К тому, что мы просто должны удовольствоваться тем, что вот каким-то детям, проживающим в микрорайоне Митино, повезло, потому что у них есть возможность прийти к вам, научиться плавать. Ну и все,
нет,
и дальше что?
Быть...
Они уйдут от вас, и, естественно, никем не станут опять, и никакими пловцами. И дай бог, чтобы просто они еще попутно обучились и нашли себе место в жизни нормальное.
Нет, ну может быть, все-таки кому-то поможет эта книга? Может быть, кто-то и заинтересуется, и возьмет ее, хотя бы какие-то из нее практические вещи ему помогут в работе или родителям помогут научить своих детей. Это тоже имеет большое значение.
Вот
я
у вас
так
тут
думаю.
Есть важная позиция же в этой книге. Самоучитель по плаванию на море и других водоемах. Вот вопрос с бассейнами автоматически решается. Водоемов, слава богу, в стране можно найти.
Ну, это правильно. Спасение утопающих – дело рук самих.
Тем более, что это же все-таки олимпийский вид тоже, плавание на открытой воде. Очень сильны были россияне. Вот, правда, на последнем чемпионате Европы не так, но в любом случае, может быть, тогда идти в природу всем. Ну, бассейн же нельзя построить благодаря вашему учебнику.
Если бы у нас еще было это, климат немножко получше, да, тогда можно
Крыму
было, да.
Даже в Крыму зимой холодновато учить, и штормит там немножко, понимаете. Да. А в проруби учить, сами понимаете, не очень хорошо. Бассейнов нету. Проблема. Надо строить бассейны в школах. Вот даже вот из нашей книги, если мы взяли статистику, из 1400 московских школ всего лишь 4 или 5 имеют бассейн. Остальные не имеют школы бассейнов своих. К этому надо идти. Вот как в детских садах идет, слава богу, в Бутово, допустим, в Митино.
Ну,
там
во
в каждом
новых
есть, да, в каждом
садах
новом
строят
саду есть маленький бассейн. Правда, он недостаточен. Желательно где-то 12 на там, 6 какой-то, чтобы хоть не 7 на 3. Вот, потому что там...
Ну, если в школах будут, то это уже...
А если в школах, вот сейчас это вот ввели бы, хотя бы, ну, 20-метровые бассейны ввести и ввести в расписание уроки плавания,
да, это было бы большой прогресс. Вот в прошлом году мы были там, построили на базе школы бассейн, отличный, 4 дорожки, 25 метров. Прекрасный бассейн.
Ну, вот, вот. Хорошо, ну, значит, что-то хоть делается.
Да, 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 вот. Да, да. Но очень мало, к сожалению, все время. А самое главное, что не слышно, вот, чтобы что-то двигалось. Все время говорят только о сборной.
Ну, вот,
вот только сборной. А о том, чтобы начать заниматься именно вот детским спортом, детским плаванием, об этом ничего нет, нигде никаких разговоров.
Вот подход был по телевизору после Афинской Олимпиады, да, Глеб Петров такой есть, старший тренер сборной России по плаванию, известный тренер, но смешно было слышать его высказывание, ему говорят, ну нет у нас эстафет, не хватает на эстафеты у нас девочек, не хватает. Он говорит, ничего, говорит, после Олимпиады мы подготовим еще одну девочку, и тогда у нас появятся эстафеты. Ну это как это назвать, это же бред. Что значит подготовить одну девочку? Группу девочек надо готовить, опять же из тысяч... Да. Получится группа, но одну подготовить, чтобы эстафету провести, ради этого мы работаем и живем, что ли?
Ну, если всем миром бросится на выполнение этой задачи, ну, может быть, одну девочку.
Да нет, ну а где вообще? Они же вот на Олимпиаде все говорили, что у нас юниоров так много готовится. Ну и где они? Ну, хотя бы, ладно, там какие-то 7-8 места занимали, но 10-е там в конце концов. А то же нет никого, все одни и те же.
Абсолютно.
Где обещаны эти новые имена?
Ну и на чем мы тогда с вами остановимся? На том, что вы придете к нам еще через 2 года. И может
и
быть,
скажем, что еще, опять может то быть, же самое.
Да? Еще две книжки принесем, да.
Это прекрасно.
Нет, как резюме можно подвести каким образом черту? Вот сейчас, наконец-то, Геннадий Алешин, бывший президент Федерации, он ушел в Олимпийский комитет вице-президентом. И на его место пришел Нарышкин Сергей Евгеньевич. Он стал президентом Федерации плавания. Это человек, руководитель аппарата правительства российского. Человек довольно-таки молодой, может быть, энергичный. Может быть, он что-то поможет нашему плаванию. Он же в ранге министра, в конце концов, может быть, что-то сдвинется этим человеком. До этого ничего, проблесков не было.
Ну, потом, может, кто-то услышит все-таки, что нужно этим заниматься.
Вдруг-то действительно кто-то услышит о том, что надо подумать о детях. А многократная чемпионка СССР и Европы в комплексном плавании Нина Петрова и прекрасный детский тренер Владимир Баранов наверняка еще не раз побывают у нас в гостях. Так что о ситуации с детским плаванием в России мы будем знать все, как говорится, из первых уст. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. Задержано 14 участников акции, в том числе Лев Пономарев, глава движения «За права человека». В вертолете, который был обстрелян в воскресенье в зоне грузино-юго-осетинского конфликта, находился министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. По его словам, вертолет получил повреждения, но экипажу удалось совершить посадку. Никто не пострадал. В карельском городе Кондопога арестованы 2 выходца с Кавказа, которых подозревают в убийстве 2 местных жителей 30 августа. Под стражей оставлены также более 20 жителей города, которые участвовали в последовавших за убийством массовых беспорядках. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, в том числе 2 американских военнослужащих. Власти Ирака сообщили о задержании Джумы Ас-Саеди, 2-го человека в иерархии Аль-Каиды в Ираке. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. В центре внимания были ситуации вокруг иранской ядерной программы и конфликт Израиля с группировкой Хизбаллах, поддерживаемой Ираном. На юге Афганистана в боях с талибами погибли по меньшей мере 4 канадских военнослужащих. Потери боевиков за последние 2 суток составляют не менее 200 человек, сообщили афганские власти. На юг Ливана прибыли новые подразделения итальянских военнослужащих, которые войдут в состав Международных миротворческих сил ООН. На сегодняшний день число миротворцев на юге Ливана достигло 5000, 2/3 из них – итальянцы. Министр телекоммуникации и информационных технологий Палестинской автономии Джамаль Аль-Худари в воскресенье подал в отставку. Об этом сообщило Палестинское информационное агентство. Причины отставки неизвестны. На Канарские острова за последние двое суток прибыло рекордное число нелегальных иммигрантов – более 1000. Экс-президент Ирана Махмад Хатами призвал мусульман к формированию новой идентичности, которая помогла бы им жить в мире с приверженцами других религий.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Результаты субботних отборочных матчей чемпионата Европы по футболу вы слышали в новостях. Сборная же России свой первый матч с командой Хорватии проведет в ближайшую среду. Наш корреспондент Игорь Швейцер побывал в Подмосковье на месте подготовки команды.
Поговорка «новая метла по-новому метет» к сегодняшней сборной России относится лишь отчасти. Недавно возглавивший эту команду Гус Хиддинк отчетливо дает понять, что свой путь к успеху он наметил не через революционные перемены, а через эволюционные. По крайней мере, чисто внешне это выглядит именно так. Возьмем, допустим, иной тактический рисунок. Не делая игру команды принципиально другой, он лишь чуть-чуть смещает акценты в действиях футболистов на поле. Или состав сборной России. Когда Гус Хиддинк огласил свой список участников товарищеского матча с латвийцами, подумалось, что практически все эти футболисты уже надевали футболку сборной. Ну а поскольку лавров с ней они не снискали, то логичным казался такой вариант. Сейчас на первом сборе мистер Хиддинк познакомится с ними, а потом для официальных матчей отберет лучших и вольет свежую кровь. Однако такое предположение, как уже видно сейчас, было чересчур смелым. И накануне отборочного матча чемпионата Европы против сборной Хорватии новичков на базе в Бару практически не было видно. Среди знакомых лиц капитан сборной Алексей Смертин, пропустивший первую игру под руководством нового тренера. Вот, как всегда, осторожное мнение «Динамовца» о новом лице сборной России и ее шансах на выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Наравне с англичанами, я думаю, что как раз будем бороться за выход в чемпионат.
Старт матча с Хорватией – это удача или, скажем так, не совсем хороший календарь?
Ну, все покажет. На самом деле, 90 минут игры, поэтому сейчас очень сложно об этом судить. То, что игра домашняя, то это немаловажно, конечно.
Вы, к сожалению, первый матч под руководством Хиддинка наблюдали с трибуны. Как показалось вам, много ли изменений?
Игра смотрелась действительно, играли хорошо, и вот было создано много голевых моментов, но, к сожалению, реализовали только вот один в конце игры. Но это тоже немаловажно, что играла команда до конца. Были сделаны очень грамотные замены, которые привели к голу.
Состав сборной России практически не изменился по сравнению с прежними тренерами, но изменился тренер. Как вы считаете, это инерция какая-то или это вот объективное положение дел сейчас?
Я не понимаю, а состав должен кардинально был поменяться?
Просто тренеры находят каких-то новых игроков, хотят какую-то свежую кровь внести.
В любом случае она есть. Вы согласитесь, что много игроков приглашены те, которые не приглашались раньше.
Согласиться с опытным Алексеем Смертиным относительно множества новых игроков сложно. Более того, когда выяснилось, что капитан, еще несколько дней назад весело работавший в общей группе, не сможет принять участие в матче, Гус Хиддинк еще раз проявил свой консерватизм. И в сборной вместо одного футболиста, переживающего не лучший период в своей карьере, появился другой – Вадим Евсеев. Ну а где же свежая кровь, столь нужная, давно не баловавшей громкими победами сборной? По большому счету, ее здесь лишь капля. Из тех, кто впервые призван в сборную, самый реальный шанс выйти на поле имеет третий по результативности игрок Нюрнберга в прошлом сезоне Иван Саенко. 22-летний воспитанник воронежского футбола, забивший 8 мячей в год своего дебюта в Бундеслиге, хоть отдает должное мастерству предстоящего соперника, в целом настроен оптимистично. Особенно верит Иван в тренера сборной России Гуса Хиддинка.
Тут много повторяться говорить не надо. Просто мировая величина, которая именно не то, что там какими-то словами или там каким-то сумасшедшим контрактом, а именно делом доказал то, что на самом деле мировая величина. Хиддинку всегда везет. Удача всегда на его стороне. Вот именно я это слышал от столько многих людей и от тех людей, которые тоже с ним уже успели поработать.
Как вам кажется, сейчас до матча сборных России и Хорватии, каково соотношение сил, если просто порассуждать об объективных сильных сторонах этой команды и соперника?
Сложно что-то сравнивать. Я думаю, просто вот именно первые игры покажут. Можно в первых играх, на самом деле, задел сделать какой-то, чтобы уже потом легче было. Ну и тоже безвыходных ситуаций тоже никогда не бывает, поэтому сравнивать сейчас в данный момент невозможно. Там новая команда, здесь у нас нас тоже очень молодая команда, поэтому тяжело сравнивать.
Создание задела Хорватии — хороший соперник в самом начале турнира?
Я думаю, да, потому что команда одна из претендентов на выход, поэтому если ты с такими командами положительный результат, то это многое дает.
Но ведь эта команда имеет, скажем так, большой опыт, наверное, больше, потому что игроки имеют международный солидный опыт. Как правило, они ведь не варятся, собственно, такого, как большинство игроков сборной России.
Это на самом деле, да, и по именам, и люди играют и в Бундеслиге очень много, и Ковач, и там в Ювентусе, ну, имена-то хорошие, и поэтому команда серьезная.
К вопросу об именах. Кого бы выделили, есть ли у российской сборной такие индивидуально сильные футболисты, как те, с кем вы, в частности, в Бундеслиге встречаетесь?
Ну, в данный момент у них нападение Класснич, ну, Паршо уже все, уже больше не играет. Ну, то, что вот у них три защитника сейчас, конечно, Симонич очень защитник, на самом деле, мирового класса, который в том году сорвался переход в Ювентус, это писали очень долго, поэтому если, я думаю, Ювентус охотится за такими игроками, то это на самом деле сильный игрок, и думаю, им будет не хватать. Там еще у них кто-то сына или еще кто-то, пару игроков у них тоже там травмированы. Вот. Ну, у нас тоже есть травмированные люди, так что будет нелегко ни им, ни нам.
А в чем сила сборной России вот в конкретном матче может проявиться? Каковы ее сильные стороны?
Молодая команда, и самое главное, что тренер сплотил эту команду, потому что именно молодая команда с потенциалом, я думаю, может чего-то достичь.
Таково мнение форварда Нюрнберга, единственного легионера в составе сборной России, Ивана Саенко. Разумеется, сейчас предугадать дальнейшее развитие событий в группе Е, где также выступают команды Англии, Андорры, Израиля, Македонии, Хорватии и Эстонии, сложно. Скептики наверняка вспомнят, что прежде, при лучших по уровню мастерства футболистах, россияне умудрялись и из более простых групп не выйти. Оптимисты же, возможно, возразят, что тогда тренерами работали не такие высококвалифицированные специалисты. Конечно, преувеличивать роль тренера в игре команды не стоит, но и преуменьшать тоже. Оставив в стороне все разговоры о феноменальных способностях нового тренера и прекрасном микроклимате, созданном им и его помощниками в команде, отмечу иную деталь. На базе в Бару Хидинг прилюдно озвучил свою концепцию игры. Агрессивную, с одной стороны, но при этом зависящую от того, как развивается конкретный матч. А это значит, что сборная России наверняка прибавит в тактическом отношении.
С новичком сборной России Иваном Саенко и ее бывшим капитаном Алексеем Смертиным беседовал и о ближайшем будущем команды размышлял Игорь Швейцер.
Итак, новый тренер футбольной сборной России, голландский специалист Гус Хидинг, официально приступил уже к работе с командой. Он это констатировал, он это объявил на пресс-конференции в Бару при подготовке россиян к матчу против футболистов Хорватии. Как известно, Гус Хидинг является креатурой или выдвиженцем, по-русски говоря, нового президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. При этом бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков сделал несколько любопытных заявлений. И это, конечно, нормально совершенно высказать свою точку зрения по поводу работы своего последователя. Но в голосе или в интонациях, скажем так, Вячеслава Колоскова все-таки ощущается некоторая обида. Роберт, не замешаны ли тут деньги? Я задаю вопрос нашему эксперту, профессору Роберту Васкевичану.
Напрямую, конечно же, нет, потому что, ну, вряд ли Колосков будет так уж сильно обижаться из-за того, что ему сначала платили эти 80 тысяч рублей в месяц как почетному президенту, потом перестали. Но об этом дальше я подробнее расскажу. То есть напрямую деньги не замешаны. Но интервью Колоскова, оно знаковое с той точки зрения, что он вольно или невольно затрагивает очень серьезные пласты футбольного процесса, я бы даже сказал, футбольной жизни, которые в результате могут принести большие деньги. Вот в этом смысле, Дмитрий, вы очень четко подметили, что здесь деньги замешаны. Но именно вот так вот опосредованно, не напрямую. Ну, теперь по поводу интервью. Само интервью появилось примерно 2 недели назад, а если быть совсем точным, 18 августа 2006 года. Первая часть интервью, она посвящена практически личным мироощущениям бывшего президента РФС. После отставки.
Философия.
Философия, да. Вот он говорит о том, что, да, самое страшное – это вылететь из обоймы, но я не вылетел из обоймы, я остался востребован в УЕФА, у меня очень много всевозможных поручений в УЕФА и даже в ФИФА. Отвечает он, как он говорит, в УЕФА за 3 направления – массовый футбол в Европе, детско-юношеский футбол и футзал. То есть, как констатирует Вячеслав Иванович, работы ему хватает. Следующая часть тоже связана с его личным мироощущением. Там, как говорится, если ты сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. И Вячеслав Иванович совершенно обоснованно решил вмешаться в процесс и утверждает, что его главной заслугой то, что Лужники, например, первый восточный, цитирую, первый восточный в Европе стадион, признанный 5-звездным. именно Лужникам позволили провести эксперимент с искусственным газоном, что, в общем-то, довольно, на мой взгляд, сомнительно, да. Но, тем не менее, позволили, да, правда. При этом выделили 300 тысяч франков. И тут очень интересный момент. Еще до программы Абрамовича мы построили 8 стадионов с искусственным покрытием за счет ФИФА. Это конкретный вклад представителя России в международных комитетах. Ну, то есть, читай Холоскова Вячеслава Ивановича. Как бы уже заканчивая вот эту вот лирическую часть, уже попадаются вопросы, связанные с большими деньгами, о которых вы упомянули. Вот, например, совершенно справедливо Вячеслав Иванович указывает на то, что огромная проблема – закон о пиве, то есть ограничение на рекламу пива, который, в общем-то, подрезали, подрубили, так сказать, на корню очень серьезный источник дохода для российского футбола. Конечно, нотки обиды сквозят в словах Колоскова, когда он рассказывает о том, что ему положили жалование 80 тысяч рублей в месяц, как почетному президенту РФС, а потом, он говорит, я получал эти деньги, естественно, через Сбербанк, как-то пришел и смотрю, там вообще ничего нет, а банковский случай, это вам ничего уже несколько месяцев не приходит. Видимо, они ему так нужны были, эти деньги, что он несколько месяцев даже не почувствовал, что по 80 тысяч рублей не приходило. А потом, говорит, после того, как я позвонил в РФС, мне возобновили, но стали уже не 80 тысяч, а 5 тысяч в месяц перечислять. Ну, ничего, говорит Холосков, я получаю 60 тысяч долларов в год жалования в УЕФА, еще у него 500 долларов в день командировочно суточный, потому что он постоянно в разъездах. В общем, на жизнь хватает, и я думаю, что беспокоиться о финансовом состоянии Вячеслава Ивановича не стоит. Но я бы на это, заканчивая вообще вот эту вот лирическо-бытовую часть этой публикации, я бы сказал, что вообще никакого смысла не было в том, чтобы Колоскову давать вот эту вот должность церемониальную почетного президента, еще и 80 тысяч рублей в год. Конечно, он долго руководил, но если бы он, как сэр Стэнли Роуз, привел национальную сборную Кубку мира, к выигрышу Кубка мира, я имею в виду, ну, тогда можно было бы, конечно, подумать. А так, ну, что, какие достижения? А минусов сколько угодно. То есть мы не будем сейчас кидать камни в огород ушедшего президента РФС.
Роберт, вы в одной из наших бесед сказали о том, что капитализация российского футбола достигла миллиарда долларов. Наверное, да. Все-таки сермяжная правда заключается в том, что Колосков ощущает это прекрасно, знает это прекрасно.
Да,
наверное.
Вот вы очень четко вы подметили, вот я сказал, что завершим на этом личностные моменты, но, видимо, придется еще один вспомнить из этого же интервью. Только Колосков в газете «Спорт-экспресс» мог совместить в одном абзаце два сюжета о том, как он встретился с испанским королем, прошу прощения, у писсуара в общественном туалете. И буквально следующий абзац – аудиенция у королевы Великобритании по поводу проведение исполкова в Лондоне. И она ему уделила 7 минут. А потом подходит супруг королевы, принц Филипп, и начинает расспрашивать Колоскова о Локомотиве. Все, что знал, рассказал. Вот это вот сюжет вот такой, это может только, я повторяю, Вячеслав Иванович в замечательной газете «Спорт-экспресс» совместить и еще и выделить это в отдельную такой подзаголовок с бурбоном у писсуара. Я думаю, очень так это все. Теперь о деньгах и так далее. Да, действительно, вы заметили очень правильно, что мы говорили о том, что за миллиард перевалил российский футбольный рынок. И, конечно же, все вот эти вот и обиды, и вот нотки, которые сквозят в словах Вячеслава Ивановича, они в значительной степени говорят о том, что он чувствует свою невостребованность в тот момент, когда футбол, этот пирог, наконец поднялся и стал пышным, а уже делят без него. Понимаете, в чем дело? Очень интересные у него есть мысли по поводу того, как надо и как вообще должно быть организовано все в России. И, в частности, он раскрывает некоторые вещи. Мы в одной из передач говорили, что все тайное становится явным по поводу Федорычева, Петровского парка и Центрального совета «Динамо» у нас был сюжет. Помните? А здесь по поводу отношений с Абрамовичем и так далее. Ну, теперь уже по пунктам. По поводу Хидинга. Он говорит, что, цитирую, правильный ход, мы исчерпали внутренние возможности, хотя 2 года назад он говорил, что нет, только наш, и так далее. Ну, ладно, не судите, да не судимы будете, как говорится. Главное, что признает факт, что действительно правильный ход, испробовали всех возможных кандидатов, выход один, специалист из-за границы, высокого класса, как Хидинг. И второй момент, тоже надо отдать должное Вячеславу Ивановичу, он четко заметил вещь, которую замечают уже многие эксперты, близкие к верхушке РФС. Что Хидинг, с одной стороны, довольно капризен, с другой стороны, чрезвычайно самостоятельный, но совершенно, мягко говоря, не зависит от президента РФС.
Ну, это логично.
Это логично, но речь идет о другом, что есть недостатки, которые являются продолжением достоинств человека. Это выливается в то, что Хидинг уже, это уже заметно и кое-кому уже, и мне в частности, и невооруженным глазом, он практически совершенно никак не зависит от президента РФС в административном плане. Отдадим должное Колоскову, что он это заметил, знает и не постеснялся сказать. Это важный момент. Следующий момент. Очень интересно, мы на этом остановимся поподробнее, по поводу того, как строились и строятся отношения между прежним президентом РФС, нынешним президентом РФС и теневым лидером российского футбольного движения Романом Абрамовичем. назовем вещи своими именами. Ну, конечно, Колосков говорит, что мы пытались и раньше это делать, и даже написали письмо президенту Путину, которое, минуточку внимания, Колосков, по его же словам, передал Путину письмо через Абрамовича. Так и написано. В нем было три вопроса. Во-первых, построить поля и крытые манежи, чтобы играть круглый год. Второе, повысить зарплату детским тренерам. И третье, восстановить деятельность высшей школы тренеров в полном объеме. Интересно, да, сюжет? Президент РФС передает письмо президенту страны через крупного бизнесмена, как я, ну, или губернатора Чукотки. Да? Довольно интересно.
Но вы же сказали о том, что он действительно является лидером, теневым лидером.
Ну, это я так сказал.
Футбола.
Но официально-то нету такой должности.
Официально нет.
Теневой лидер российского футбола.
Ну, как выясняется, это видимо, да. Соответствует действительности. Вот.
И эта программа, которую Мутко начал с Абрамовичем и Российской академией футбола по поводу строительства полей с искусственным покрытием, Колосковым поддерживается. И, в общем-то, как бы Колосков заявляет, что исток этой программы начинался еще в те времена. Ну что ж, ну, поверим ему на слово, не знаю. После того, как мы обзорно рассмотрели это интервью, конечно же, мы должны прокомментировать. Во-первых, отметим некие личные нотки в интервью Колоскова, его обиды и так далее. В первую очередь, его обиды на Мутко. Может быть, не из-за этих 80 тысяч, но, по крайней мере...
Ну, из-за этого ритуала, из-за этой церемонии.
Это ритуал, это церемония, это почет. И, в общем, и трубку не берут, и не приглашают. Кстати говоря, там есть, я уже не цитировал, по поводу того, что ему не дают билеты на матчи сборной, на матчи премьер-лиги. Ну, у меня, говорит, есть другие возможности. Я чиновник УЕФА, и поэтому прохожу на стадион все-таки в VIP-ложу. По-прежнему, но, тем не менее, было бы приятно, если бы мне в РФС давали. Это личный момент. И второй момент очень важный. Да, действительно, рынок футбольный перевалил за... миллиард. Совершенно очевидно, что футбол раскололся примерно на две равные с точки зрения денег и с точки зрения административного ресурса половины, одна из которых ассоциируется с фигурами Мутко, президента нынешнего, РФС я имею в виду, и Романа Абрамовича, о чем совершенно откровенно поведал Вячеслав Иванович Колосков, тут прям просто тут уже даже нечего комментировать. А вторая только формируется как некая коалиция, я бы сказал, коалиция не за, а коалиция против тех, кто уже чего-то добился. Против тех, которые фактически, как я выразился, стали там теневыми лидерами российского футбольного процесса движения. И тут очень разношерстная публика, тут и представители других грандов клубов, и представители бизнеса, который противостоит бизнесу Абрамовича, в том числе футбольному бизнесу. И в итоге это все выливается в виде всевозможных публикаций в различных, в частности, вот такого вот откровенного интервью Колоскова. Или вдруг некая газета вдруг резко озаботилась проблемами договорных матчей, о чистоте футбола. Как это расценивать? Я расцениваю, в общем-то, оптимистично, потому что борьба, конфликт есть основа движения. Прогрессия. Другое дело, чтобы наши национальные особенности не довели этот конфликт до горячей стадии, и чтобы они мирились программами, концепциями, какими-то действенными проектами, вместо того, чтобы, так сказать, под одеялом или там под скатертью использовать административные, милицейские, правоохранительные ресурсы и так далее. Чтобы главное, чтобы все это шло на пользу отечественному футболу.
Согласен с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскричаном, и выражаю надежду, что вот этот конфликт интересов в конечном счете сыграет позитивную роль для российского футбола.
На предстоящей неделе любителей спорта ожидает такое количество трансляций, что лишь одно их перечисление заполнило все телеобозрение Аркадия Ратнера.
На будущей неделе немало очень интересных трансляций. Прежде всего, конечно, отборочный матч предстоящего в 2008 году чемпионата Европы по футболу. Сборная России в среду в 19 часов встретится с командой Хорватии. Трансляция на Первом канале. Другая игра, которая волнует болельщиков ничуть не меньше уже названной, в субботу, тоже на Первом канале, в 16 часов, это ЦСКА «Спартак» Москва. Продолжая футбольную тему, обращаю ваше внимание, что НТВ Плюс покажет еще 4 отборочных матча, среди них и встречу соперников российской сборной по отборочной группе «Македония-Англия». А самая престижная футбольная трансляция, безусловно, в среду, причем покажет ее, как ни странно, РЕН-ТВ. В 22 часа в среду своеобразный матч-реванш, повторение финала чемпионата мира Франция-Италия. Но это не товарищеская, не выставочная встреча, а официальная. Обе команды волей жребия попали в одну отборочную группу, и это начало их противоборства за выход в финальную часть европейского первенства. Стартует, наконец, итальянский футбольный чемпионат. НТВ Плюс, как и много лет подряд, будет вести каждое воскресенье две прямые трансляции в 17 часов и в 22:30. К Канал «Спорт» и НДВ+, владеющие правами на английское первенство, сделали, по-моему, очень правильный выбор. Каждую неделю 4 матча, и предпочтение отдано фаворитам – Челси, Арсеналу, Ливерпулю и Манчестер Юнайтед. Назвав время трансляции центрального матча тура российского чемпионата ЦСКА «Спартак» Москва, хочу напомнить, что в этот же день на канале «Спорт» еще 3 трансляции: «Крылья Советов» против футбольного клуба «Москва», «Томь» «Шинник» и «Сатурн» «Динамо». И еще одна отборочная встреча к молодежному чемпионату континента «Россия-Венгрия». А вообще программирование всех российских спортивных каналов с будущего четверга значительно упрощается. Начинается хоккейное первенство страны, и, судя по всему, любители этой игры репортажи из разных городов страны увидят вдоволь. Судите сами, за 4 дня недели 8 хоккейных трансляций. Уверен, что перебор, ошибочное представление, что российский хоккей на подъеме, и это изобилие передач много зрителей к экранам не привлечет, а хорошего вкуса у болельщика не воспитает. На мой взгляд, все-таки главное событие недели – это завершение открытого чемпионата США по теннису. Предлагаю поклонникам этого вида спорта, зрителям НТВ+, самим разобраться в программном расписании. Сосредоточив все трансляции на новом канале НТВ+, теннис, на более рейтинговые каналы выносится лишь одна встреча, и не всегда самая интересная. Правда, те же владельцы спутниковых антенн НТВ+, всегда могут переключиться на Евроспорт, и там с 19:45 всю ночь можно наблюдать за тем, что происходит на теннисных кортах Нью-Йорка. Раз уж я упомянул Евроспорт, вновь призываю болельщиков обратить особое внимание на многодневную гонку по дорогам Испании – Вуэльта. Я лишь повторяю то, о чем говорил вам во время гонок Джиро д'Италия и Тур де Франс. Гонки – это захватывающее зрелище, а их трансляции по организации, режиссерской, операторской работе в спортивном телевидении, без сомнения, стоят на первом месте. Из других важных соревнований назову финал легкоатлетического гран-при субботы и воскресенье. Его транслируют из Германии сразу 3 доступных в России спортивных канала. На РЕН-ТВ – очередной этап «Формулы-1», который проходит в Италии. На канале «Спорт» – отборочные матчи мужской сборной России – к баскетбольному чемпионату Европы. В наступающей неделе у нее 2 игры. Сначала с венграми на выезде, а затем с чехами на своей площадке в Перми. Проходит также первенство Европы по водному поло. Его показывает канал «Спорт». И на этом же канале чемпионаты мира по экзотическим видам спорта. Маутинбайку из Новой Зеландии и летнему биатлону из Уфы. В Башкирию, как сообщают газеты, приедут спортсмены из 23 стран.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Водное поло. В Белграде продолжается чемпионат Европы. В соревнованиях мужчин неудачно выступают россияне, проигравшие 3 матча. В субботу они уступили ватерполистам Румынии 10-13, а днем позже с таким же счетом испанцам. Тем не менее, сборная России, которой предстоят встречи в группе А с командами Словакии и Голландии, сохраняет шансы на выход в следующий раунд. Женская российская сборная в стартовой игре одолела Грецию 15-6, а в воскресенье потерпела поражение от Италии 6-9. В заключительном матче группового турнира россиянки встретятся с соперницами из Германии. Плавание. В заключительный день 4-го чемпионата мира на открытой воде, который прошел в Неаполе, мужчины выступали на марафонской дистанции 25 километров. Первым на финише был австралиец Джош Санта-Катерина на 38 секунд, опередивший россиянина Юрия Кудинова. Третье место занял Петр Стойчев из Болгарии. В субботу на такой же дистанции у женщин победу одержала Ангела Маурер из Германии. Вслед за ней финишировали россиянки Наталья Панкина и Ксения Попова. Из 6 разыгранных золотых медалей 3 на счету Германии, 2 в активе российской команды и 1 у сборной Австралии. По общему количеству наград сборная России заняла первое место, выиграв еще 2 серебра и 3 бронзы. Героями чемпионата мира стали немец Томас Лурц и россиянка Наталья Ильченко, завоевавшие по 2 золотые медали. Легкая атлетика. В Москве в субботу состоялся традиционный турнир «Вызов России» с участием сборных США и хозяев соревнований. По итогам выступления в 10 дисциплинах победу одержала американская команда 98,5 на 93,5 очка. представители США победили на 100-метровках у мужчин и женщин, в барьерном беге на 100 метров у женщин и на 110 метров у мужчин, и в мужском беге на 800 метров. Россияне выиграли соревнования в барьерном беге на 400 метров у женщин, в прыжках в длину также у женщин, в прыжках в высоту у мужчин и в обеих эстафетах 4 по 100 метров. В воскресенье завершился розыгрыш «Золотой лиги». На заключительном этапе в Берлине из 4 претендентов на главную часть джекпота победили 3. Асафа Пауэлл – 100 метров, Джереми Уорренер и Санни Ричардс – 400 метров. Все 3 получили по 250 тысяч долларов. Тируниш Дибаба, до этого выигравшая на 5 этапах забеги на 5 тысяч метров, на этот раз уступила Мизарет Дефар и вместе с Кенениси Бекеле – 5 тысяч метров мужчины и Ирвингом Саладина – прыжки в длину, стала обладательницей 2-й части джекпота. Она составила 83 тысячи долларов на каждого из 3 атлетов. Новая формула распределения джекпота в 1 миллион долларов впервые была применена в этом году. Велоспорт. Участники многодневки Вуэльта в ходе 9-го этапа преодолели 207 километров между городами Афасагранда и Ла-Кабертория. Первым на финише, как и днем ранее, был Александр Винокуров из Казахстана. На 16 секунд он опередил испанца Алехандро Валверди, который возглавил общий зачет. Третье место занял еще один гонщик из Казахстана Андрей Кашечкин.
Вы слушали 587-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.